Рассказы из русской истории.
Продолжаем прямой эфир. Доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский на прямой связи. Еще раз приветствую вас, Владимир Ростиславович.
Добрый вечер.
Да, доктор исторических наук, профессор МГИМО, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Юрьевич Мягков с нами. Также должен быть на связи. Михаил Юрьевич, слышно нас?
Да, здравствуйте еще раз.
Да, вот сейчас лучше стала, кстати, связь. Слушателям напомню про возможность задавать вопросы. Сегодня речь в программе «Рассказы из русской истории» идет о Емельяне Пугачеве, о восстании. Телефон прямого эфира 95-95-91-2. У нас есть дозвонившийся, и в телеграм-канал «Радио Спутник» также пришел вопрос. Но давайте сначала выслушаем звонок, а после ответа на него я задам вопрос из телеграм-канала «Радио Спутник». Алло, здрасте, как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер. Очень интересная у вас передача. Меня зовут Анзор. Я из Санкт-Петербурга. Вопрос такой. Если он представлялся, я имею в виду Пугачева, если он представлялся Петром Третьим, то под какой фамилией Пугачев или как? Это ж династия Романовых вообще-то. Вот как бы чуть-чуть это невязочка, мне вот этот вопрос интересен.
Спасибо большое. Ну, вот такой вопрос. Да, слушатели.
Можно мне попробовать ответить просто? А если посмотреть на портрет Пугачева, да, ну, какой он император, да? То есть это казак с такой специфической прической, горшком постриженной, то есть, ну, вид обыкновенного воина, мужика, конечно, на императора было не похож, но это и не нужно было тем людям, которые за ним пошли. Такого человека они видели своим предводителем, и если они такого видели, значит, это он царь, значит, он император. А фамилия, ну, конечно же, это имеется в виду Романов, но когда мы говорим о Пугачеве, то есть у него была жена. Потом, будучи женатым человеком, уже в ходе восстания, он, значит, женился еще раз. Ну, вот это, конечно, не способствовало, скажем так, его имиджу среди простого казачества. Ну, надо сказать еще, Владимир Славович упомянул там по поводу родимых пятен или кожаных болезней. Ведь когда проходил он карантин, а он обязан был проходить карантин из Речи Посполитой обратно в Российскую империю, там, собственно говоря, его и содержали, там его осматривали, в том числе на различные заразные болезни и на различные эпидемии. Ну, знаем то, что чума тогда гуляла не только по Азии и по Европе. То есть, если бы у него какая-то заразная болезнь была, кожная, например, да, ну, наверное, бы его там остановили. То есть, у меня все-таки больше преимущество за версию то, что это родимые пятна. Ну, собственно, как многие историки тоже так сегодня говорят.
Да, 95-95-91-2, телефон прямого эфира. В телеграм-канал вот какой вопрос пришел от Олега, и тоже из Санкт-Петербурга, там активные слушатели. Почему народ пошел за Пугачевым? И каким он был человеком? Сохранились его портреты, описание характера?
Не, ну да, вот, конечно, портрет его есть, который тоже составлен, прежде всего, по воспоминаниям, ну и, собственно говоря, по тем людям, которые допрашивали его потом, давали свидетельские показания, это есть, да, он как бы канонический. Человек небольшого роста, крепкий, ну, кряжистый, что называется, да, достаточно сильный, но это не сказать то, чтобы это был какой-то великан исполинского роста, нет. Но ловкий, юркий, собственно говоря, как и многие казаки того времени. Человек, если по характеру брать, ну, многие отмечали, конечно, его жестокость. То есть, если мы вспомним, когда восстание стало развиваться, они осадили Татищеву крепость, потом осадили Оренбург, по пути буквально уничтожали все дворянское население семьями. Ну, Пушкин прав был, когда писал, а Пушкин ведь использовал архивы того времени. То есть, дворянские семьи буквально полностью вырезались в старый млад. То есть, не жалели ни детей, ни женщин, ни стариков. А с другой стороны, его, скажем так, соратники, которых потом допрашивали, говорили о том, что он, да, справедливый. Да, он был, ну, знаете, можно сравнить с Чингисханом, скажем так, ну, вот этого 18 века, который тоже был очень жестокий, но к своим товарищам он был ласков, справедлив и мог прощать даже собственного противника. Ну, вспомним, как он отнесся к Хлопуше. Хлопуша, если напомним, слушателям нашим, то есть Ренсдорп, комендант Оренбурга, решил дело решить простым образом, да, для того, чтобы уничтожить Пугачева, послать к нему своего человека, ну, простого крепостного Хлопуша, который должен был явиться Пугачеву и, по сути дела, ну, и убить его. В этот момент, получив за это какую-то награду, непонятно какую. Но Хлопуша, он явился Пугачеву, сказал, что его послали, то, что он ненавидит там Рейсдорпа, ненавидит, значит, царские войска, он за Пугачева, и Пугачев его делает полковником. То есть Пугачев на самом деле был достаточно мудрым, ну, скажем так, в тактическом плане человеком. То есть он воевал, он знал, как строится армия, как строятся там мелкие подразделения, как полки. И вот все свое войско он делит на полки по образцу и подобию царской армии. Там есть полковники, они делятся на более мелкие единицы. Вооружаются пушками. Пушки где берут? Ну, прежде всего, на Урале. Урал, да, это металлургическая база тогда России. Чего не хватает пугачевцам, так это стрелкового оружия, то есть обычных ружей. Вот чем брали царские войска, так это то, что ружейный бой у них был наиболее плотный, да, и пугачевцы от этого несли наибольшие потери. Хотя первый вот этот этап пугачевского восстания, когда Пугачев сражался с мелкими гарнизонами вот этих крепостей, был достаточно удачный. И многие историки до сих пор говорят о том, что если бы Пугачев не занялся полгода осадой Оренбурга, если бы пошел сразу на Казань, и пришел в Волгу бы на западную сторону, то есть вполне возможно, через эти же полгода, которые он потратил на Оренбург, он бы был бы в Москве. То есть Российская империя, ну скажем так, вооруженные силы Российской империи тогда были абсолютно не готовы к восстанию Пугачева, вернее, к такому восстанию, которое приобрело такую массовость. То, что кроме казаков туда вступали крестьяне обычные, народы, рабочие заводов, то есть прикрепленные к этим заводам, приписные крестьяне, значит, башкиры, татары. То есть здесь это была, ну, фактически вся Россия, ну, скажем так, весь центр России, он поднялся против чего? Против крепостного права, прежде всего. То есть это уже не казачьи вольности, да, это было, прежде всего, ненависть вот к этому крепостному праву, которое выливалось ну, в безвинных, в большей части, дворян, дворянские семьи. И вот когда Пугачев подошел уже после того, как не удалось взять Оренбург, Казани. Ведь что сделала Екатерина, которая, ну, тоже не сразу осознала, какого масштаба бедствия. Да, и ей, когда пришло это осознание, вот на одном балу в Петербурге, вот слушатель как раз из Петербурга, будучи в Зимнем дворце, она подошла к Бибику, генералу Бибику, которым она была тогда на ножах. Обижена на него, он на нее обижен, ну вот так вот бывало. Но он был грамотный военный, и надо сказать, что основные военные тогда были на русско-турецкой войне. Войск не было, и основные генералы, основные военачальники там, возле Рыбника, возле Дуная. Ну, Бибиков здесь, ну, достаточно уже, скажем так, пожилой, но еще и деятельный генерал. Она предложила ему, как она могла, как она умела, Екатерина, со своей свойственной ей тактом, возглавить противодействие Пугачеву, возглавить экспедиционный карательный корпус, который будет двигаться в Казани, что Бибиков и сделал, и ускоренным маршем он как раз пошел тогда в Казани. Вот до сих пор, кстати, осада Казани, ну, мне кажется, до сих пор точно не разработана. Да, казалось бы, вот пугачевцы взяли Казань, и она была сожжена. Но в то же время гарнизон, который там укрывался, он укрылся в этом Казанском Кремле и не сдавал свои позиции. Возможно, если бы Бибиков со своими войсками не подошел бы так рано, запоздал и...
Так, опять у нас Опять какие-то у нас проблемы со связью начались. Михаил Юрьевич, как будто телефон стал дальше от вас, микрофон.
Вот сейчас нормально слышно?
Да-да, сейчас хорошо. Смотрите, еще несколько вопросов, просто чтобы мы все успели. Ответили,
давайте,
почему народ пошел
за
Пугачевым. Звоните 95-95-91-2, код города Москвы, не забывайте набирать, 95-95-91-2. В телеграм-канале Марина Искирова спрашивает, сколько ему было лет? Ну, вот такой вопрос, но имеется в виду, наверное, на момент восстания. Пожалуйста.
Точный год. Давайте я буду коротко отвечать. Значит, точный год рождения Пугачева неизвестен. Приводится, как правило, 1742, но я с этой датой не согласен лично. И предположить мы можем так, что на момент восстания и гибели Пугачева ему было где-то 35 лет, плюс-минус 2-3 дня, 2-3 года.
Угу. А дальше. Кирилл из Санкт-Петербурга. Какой самый популярный миф о Пугачеве?
Самый популярный миф, что Пугачев – это не Пугачев. Что это другой человек, что их Пугачевых несколько, что это тайная интрига с агентами Франции, агентами Константинополя, агентами старообрядцев, агентами Речи Посполитой и прочими-прочими, мировой заговор, правительство. Все крутится вокруг этого. Пугачев – это не Пугачев. Не мог простой, безграмотный казак поднять такого рода народную войну.
Да, вы говорили, что в одном и том же месте родились Пугачев и Степан Разин, и Татьяна спрашивает, знал Пугачев о Степане Разине?
Ну, он, конечно, узнал, когда ему сказали. Я думаю, что когда родился, нет. Интересное то, что с его избой, с Пугачевской, сделали, когда он уже поднял восстание. К тому моменту Пугачева уже там не было, и семья переехала, и избу перенесли на другое место, в другой населенный пункт, в другую станицу. Но вот для того, чтобы наказать Пугачева, решили наказать, был специальный приказ, решили наказать его жилище, избу. Ее перетащили опять в то же место, где она стояла, в Зимовейскую станицу, и торжественно под звук барабанов сожгли. То есть была произведена казнь именно жилища, где жил Пугачев, не только он. Он еще, собственно говоря, еще участвовал в восстании в том времени.
Есть дозвонившийся слушатель 95-95-91-2. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Да, здравствуйте, меня зовут Владимир, Санкт-Петербург. Вопрос такого плана, какой-то из исторических передач, я слышал такую информацию, что войски Пугачева были подлинные стандарты Петра Третьего. Если это так, откуда они могли у него появиться? Вот такой вопрос, спасибо.
Вот, хорошая история, мне кажется, да, не только Пугачев своих казаков убедил в том, что он Петр Третий, но и вот слушатели в 2022 году спрашивают, да.
Ну, очень хороший вопрос, то, что он, да, выдавался за Петра Третьего, третьем, естественно, должны были появиться стандарты. Естественно, тогда реальных стандартов там появиться не могло. Просто-напросто, да? Но они могли их сделать непосредственно по образу и подобию, как им казалось, эти стандарты могли быть во времена Петра Первого. Ну, те же самые, которые были там при Екатерине, только с надписью Петра Третьего. Вот и все. То есть реально физически там, на Волге, в Оренбурге могли быть, собственно говоря, только солдаты, которые помнили времена Петра Третьего, но не стандарты. Я так понимаю.
95-95-91-2, телефон прямого эфира, звоните, задавайте вопросы. А еще вот пришел вопрос в телеграм-канал. В Башкирии есть свой национальный герой, Салават Юлаев, пишет слушатель. И его до сих пор воспринимают как национального героя. В чем феномен таких людей?
Ну, если позволите, я начну. Этот вопрос вообще шикарный, я бы так сказал, поскольку действительно, да, и команда Салават Юлаев у нас хоккейная есть. И была в советское время, и осталась, и слава богу, то, что осталось. Феномен то, что, да, ну, на самом деле происходило, на мой взгляд, вот национальность, да, башкир имеется в виду, которые жили в Российской империи, они лучше понимали свое место, скажем, среди народов от Российской империи. То есть появлялся тот герой, и который, по сути дела, ну, олицетворял их самость в этом отношении. Я думаю, что здесь не было то, что они боролись по какому-то национальному признаку, как и татары, как и башкиры, как и другие народности. Нет, да. Это был именно социальный гнет, ну, который был выражен непосредственно там в царских войсках. Но вот именно национальное какое-то такое самосознание, я думаю, что да, Салават Юлаев ее олицетворял. Но это мое мнение, и могу здесь быть не совсем прав.
Угу. Да, Владимир Владимирович, добавить что-то. В чем феномен таких людей?
Башкир среди участников Пугачевского восстания было много. Не то было много башкир, было много татар. Почему много башкир? Башкиры – народ кочевой, народ конный. Знаменитая башкирская конница, которая часто была и довольно эффективной ударной составляющей и регулярного конного войска Российской империи. Поэтому это были эффективные летучие отряды, которые, как правило, сражались отдельно от основной армии Пугачева. Например, башкирские отряды долго и безуспешно осаждали Уфу. Действовали разрозненно, вот, но действовали долго. Например, если Пугачева схватят его собственные сотоварищи и выдадут властям в начале осени 1774 года, а уже в первых числах января 75-го его публично четвертуют на Болотной площади в Москве, то волнения среди башкир будут продолжаться весь 75-й год. Поэтому их просто было много, и они ощущали острую несправедливость со стороны царской политики, притеснение. Вот это была та питательная среда, которая подпитывала пугачевцев.
А вот если развить там, да, вот воспринимают таких людей как национальных героев, таких как Стенька Разин, таких как Емельян Пугачев, как Салават Юлаев, вот, так сказать...
Воспринимают как национальных героев, их стали раскручивать в советские годы.
Вот, да.
С 17-го года Емельян Пугачев был злодей, убийца и душегубец. И однозначно, ну, только в трудах самых либеральных историков могло прослеживаться какое-то к нему сочувствие. А так, ну, это серийный убийца, бунтовщик. Вот, значит, башкиры, которые участвовали в восстании вместе с ним, в том числе Салават Юлаев, его отец, они вдвоем с отцом возглавляли башкирские части. Там было еще несколько довольно известных фамилий. Это такие же убийцы и преступники. Но после 17-го года плюс на минус у нас поменялся. Угу. Пугачев стал героем освободительной войны, борцом за освобождение крестьянства и чуть ли не первым коммунистом. А Салават Юлаев, соответственно, стали стихийными социалистами и борцами за освобождение башкирского народа. Правда, не очень понятно, от кого они хотели освободиться, потому что башкиры, как известно, добровольно вошли в состав протекторат Российской империи. Ну вот, была придумана такая легенда. Затем в 90-е годы, по мере того, как берите суверенитет, а сколько хотите, эта тема тоже стала раскручиваться. Появился знаменитый мемориал Салавату Юлаеву в Уфе, кстати, с эстетической точки зрения очень красивый. Огромная фигура конного всадника на крутом таком кургане над рекой Белая в центре города. Появилась вся эта мифология, связанная с Салаватом Юлаевым. Ну, это был яркий человек. Повстанец. Дальше сами думайте, какой ставить знак, плюс-минус, в какой степени, в определенной степени разбойник, в определенной степени, безусловно, человек, который остро чувствовал несправедливость по отношению к башкирам, которая, безусловно, была. Это же социальная война, это была не национальная война, это была социальная война.
Вы знаете, мне доводилось читать воспоминания Даля, и они, в общем-то, с Пушкиным проводили время, в том числе обсуждали фигуру Емельяна Пугачева. И вот там в этих записках якобы Пушкин, ну, там усмехался глупости Емельяна Пугачева. А в «Капитанской дочке», ну, совсем неоднозначная фигура, в том числе, ну, а можно даже сказать, что симпатией Александр Сергеевич описывает Емельяна Пугачева. Но он точно там не стопроцентный такой злодей, да? Так как же он относился, Александр Сергеевич, вот с вашей точки зрения? Что он хотел нам сказать этой «Капитанской дочкой»? А не пытался ли он оправдать, может быть, действия Пугачева?
Я просто хотел сказать...
Ну, для того, чтобы понять, что думал Пушкин, надо было бы его спросить. Мы не имеем возможности это сделать. Мы знаем, что по итогам работы Пушкина как литератора-историка появилось два знаковых произведения. «История Пугачева», написанное им, как бы сейчас сказали, в рамках государственного заказа, изданное при помощи бюджетных средств. Вот. Ну, там была сложная форма, ему дали займ Пушкину, ему разрешили доступ в архивы, он через Бенкендорфа обращался к государю-императору, его допустили к закрытым документам, как тогда считалось, разрешили путешествовать, он как раз вместе с Далем путешествовал там по Оренбуржью, по Волжью и так далее. И вот в результате тиражом в 3000 экземпляров по принципам государственно-частного партнерства, как бы сейчас сказали, издал «Историю Пугачева», которую в печати появилась она под названием «История пугачевского бунта». Угу. Так, чтобы было понятно.
Да, совершенно верно. Да, знаки те самые, плюс-минус. У нас есть еще один дозвонившийся. Предлагаю обратить внимание на наших слушателей. 95-95-91-2. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня слышно?
Да, слышно.
Иван, Москва. Спасибо большое за возможность задать по такой, я считаю, очень живой на современном этапе теме вопросы экспертам такого высокого уровня. Вопрос. Первое. Затронуло польское путешествие. Можно ли провести параллели какие-то с нашим уважаемым Владимиром Ильичем Лениным? Да, вернулся из Польши и вдруг начал такое. Да, выдающаяся личность, пускай талантливый был, скажем так, Емельян Пугачев, но все-таки, может быть, зарядили там его. И второе, а сделал ли он все-таки что-то для России вот в абсолюте? Он, его восстание, оно дало какие-то изменения в мышлении правительства тогда, ну, имперского? Что-то стали менять? Ведь нужно же стабилизировать было так, ведь неспроста, понятно, роль личности, но... И общество, значит, было как-то...
Иван, прерываю вас, потому что две минуты остается до конца эфира, чтобы была возможность ответить. Ну, пожалуйста,
давайте,
да.
Коротко отвечу я, коротко потом Михаил Юрьевич. Значит, ну, с Лениным не путайте. Значит, Ленин в Польше – это только в известном анекдоте. Так в основном он по другим местам – Цюрих, Париж, Лондон. Он в основном там обитал. Вот. Пугачев тоже был не в Польше, Пугачев был в Гомеле. Это территория современной Беларуси. Там где-то он жил там какое-то время со старообрядцами. Ну, кстати сказать, крестился Пугачев двумя перстами, как известно. То есть, возможно, сам тоже считал себя старообрядцем. Второй вопрос. Что дало восстание Пугачева народу? Мое личное мнение – ничего не дало. Стало хуже.
Ну, я буквально два слова добавлю.
Чем было до. Это не значит, что бунт был бессмысленный, как раз смысл-то был, и бунт был вызван объективными проблемами, нерешаемыми правительством. Но в результате стало хуже. Михаил Ильич, пожалуйста, вам.
Да, буквально два слова. То, что дало России, Российской империи. То есть Россия, Екатерина в 1775 году провела реформу местного самоуправления. То есть она вела самоуправление, кстати говоря, в уездах, в губерниях. Капитан-исправник появился. А потом уже и непосредственно дворянские собрания, которые имели огромные полномочия именно на местах. То есть безопасность конкретно губернии, уезда, она во многом ложилась на местное самоуправление, не только на губернатора, но и на местных дворян, которые находились там. То есть это в какой-то мере подтолкнуло реформы именно местному самоуправлению, что, кстати говоря, у Екатерины II неплохо получилось именно в этой связи. Не в центральных управлениях, а на местах, ну, шутка ли сказать, при ней появилось более 300 новых городов. Это тоже, если, ну, опосредованно,
итог,
но все-таки...
конечно, да. Итог, спасибо большое. Вынужден прервать доктор исторических наук профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, доктор исторических наук, профессор МГИМО, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков были с нами на прямой связи, говорили сегодня о Емельяне Пугачеве.